У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Я не знаю, что чувствуете вы, но мне всякий раз кажется, что Рождество приходит внезапно. Несмотря на то, что это определенное календарное время, и мы, в общем-то, знаем, ждем, но почему-то с душой очень часто происходит нечто такое, что именно в канун Рождества мы по какой-то причине отвлекаемся, и как-то жизнь начинает нас закручивать свой омут, брать в определенный оборот. И вот приходит праздник, а мы бываем не всегда готовы. Ни внешне, ни внутренне, хотя мы бываем и в церкви, но я говорю о готовности души. Я размышлял над этим много раз, потому что чувствовал и в самом себе вот такое переживание. Может быть, я не прав по отношению к нам, или, по крайней мере, к некоторым из нас, но мне кажется, поскольку Рождество – это не просто событие, мы не совершаем сегодня воспоминания, мы должны переживать вот это событие духовного мира. Я в последнее время думаю о церковных праздниках с особым трепетом. Может быть, я раньше так никогда не размышлял и так не чувствовал. Но приходят определенные праздники, а для нас, служителей, налагаются еще и определенные обязанности, которые мы порой не любим. Одна из них для проповедников, для тех, кто любит проповедовать свежее что-то, тем более, когда аудитория настолько бывает требовательна к этому, праздничные дни становятся достаточно трудным испытанием, потому что приходится говорить об одном и том же. И ты сам чувствуешь, как печально, когда об этом же говорится так, как и в прошлый раз. Что я имею в виду? Как и в прошлый раз означает, что ничего не прибавилось, ничего не умножилось. Так не хочется говорить о этих великих событиях без внутреннего переживания сердца и души. И поэтому для меня всегда это очень серьезное испытание. Действительно хочется спросить, что вот для вас Рождество сегодня? Что это? Конечно, мы можем сказать, это гирлянды на улицах, дома прекрасная наряженная елка, хороший, достаточно, я думаю, благословенный Богом стол, на котором то и другое, и третье. Мы благодарны Господу за это. Более-менее улыбчивые лица людей. И, конечно же, подарки, которые дарят на Новый год, хотя, в принципе, их положено дарить на Рождество. Мы понимаем, что в советское время произошла подмена некоторая. Нужно было вытеснить понятие Рождества Христова, и весь акцент был с Рождества перенесен на Новый год. Мы настолько привыкли дарить подарки на Новый год, что порой Рождество мы расцениваем как нечто сопутствующее Новому году. И, в общем-то, поздравляем друг друга с Новым годом и порой Рождеством Христовым на втором месте. Бывает и так. Но согласитесь, Новый год и потому год новый. Некоторая есть, конечно, путаница в календаре, но потому Новый год, что исчисляется именно от Рождества Христова. Насколько для нас вот действительно это событие, оно является затрагивающим душу. Насколько? Сегодня празднуют Рождество все. В западных странах 25 числа, у нас празднуют 7-го. В западных странах празднуют гораздо более активно, потому что есть определенная историческая подоплека. Им никто не запрещал праздновать. Но знаете, что люди стали замечать там, на Западе? Что Рождество, оно тоже превратилось в один из дней календаря. И один человек, совершенно интеллигентный человек, сказал: «Да, я праздную Рождество». Когда ему задавали вопрос в интервью, он говорит: «Но при чем здесь Христос?» Нет, конечно же, он понимал, что это Рождество Христово, но он имел в виду другое. «Зачем вы мне навязываете вашу религию? Я просто хочу праздновать Рождество». И сегодня, в общем-то, так и происходит в мире. Люди празднуют Рождество. Заметьте, если включить телевизор, можно, наверное, сегодня увидеть много разнообразных, веселых концертов, каких-то передач с юмором, где не будет упомянуто о Христе ничего, совсем ничего. Что же для нас Рождество? Чем же мы должны отличаться? И От чего же зависит наше восприятие вот этого Рождества? Почему от года в год оно не возрастает в нас, возбуждая в нас особое стремление и желание к этому празднику, к этому переживанию? Почему так происходит, когда первые слова были произнесены по рождению Христа? Особого содержания это были слова. Помните, пастухи содержали ночную стражу. Интересно, что по преданию историческому говорится, что это были не простые пастухи, определенного назначения. Дело в том, что при храмах, я не знаю, насколько это правда, возможно, так и было, при храмах содержались большие стада овец. Вы знаете, для какой цели? Для того, чтобы в определенное время, на Пасху, из этих агнцев были отобраны лучшие для жертвоприношения. Древние усматривали в этом сказании, или хотите, легенде, или предании, особый смысл, что именно перед пастухами, которые пасли вот эти стада, которые были храмовыми пастухами, именно перед ними вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Я не могу себе представить это явление и не могу представить свою реакцию. Хотя нет, мы наслышаны про различные истории об ангелах, но в те времена эти истории были очень тщательно проверяемы, и я думаю, они были действительно значимы, потому что истинны и нечасты. Согласитесь, когда происходит ангельское явление, или вообще, когда происходит что-то дивное от Бога, то же самое пророческое слово, когда звучит, это жемчужины. Но попробуйте, найдите их на дороге. Сегодня многое обесценено, потому и чувства стерты у людей. Люди не могут воспринимать божественное как божественное, содрогнуться порой от некого даже ужаса. Потому что человек, который действительно переживает внезапное присутствие божественных сил, он ничто не может испытать иного, как убояться страхом великим. Это естественная реакция человека, причем даже человека глубоко верующего. Все, о ком мы будем говорить сегодня, это люди из народа Божьего. И пастухи были из народа Божьего, они принадлежали к народу израильскому. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Удивительное обращение ангела. Он говорит с пастухами, и подразумевается и все человечество, но я думаю, насколько они смогли в тот момент действительно пережить эту радость. Люди, если это правда, будучи храмовыми пастухами, понимая, для чего отбирались вот эти агнцы в стадах, что нужно было за грех платить, и плата за грех была смерть, насколько эти люди действительно могли возликовать душой не от того, что они увидели сияние небесное, не от того, что произошло развлекающее их событие. Мы сегодня стремимся к развлечениям, но они порой не приносят радости. Мы даже в церкви стремимся развлечься. Но не это их затронуло, не это их побудило оставить свои стада, оставить под угрозой наказания и пойти искать того, о ком скажут им: «Ныне вам родился Спаситель». Нам, презренным пастухам, никчемным людям. Вы знаете, что священство того времени, фарисеи, саддукеи и вообще религиозная элита по-настоящему презирала пастухов, потому что они жили не в тех условиях, где можно было заниматься омываниями рук, где можно было проводить многое время в произнесении тихих или громких молитв. Они были заняты трудом, и они понимали, что они люди даже не второго сорта и даже не третьего. И они слышат эти слова: «Ныне вам родился Спаситель». Родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. И дальше написано: «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения. Вот я рассматриваю эту картину особым образом. Я как-то сегодня увидел, каким-то определенным взглядом вот всю эту картину. Я когда просил, чтобы Господь дал мне проповедь, кроме вот этих стихов о радости, ничего и не приобрел в тот момент для того, чтобы начать как-то проповедовать. Наверное, для того, чтобы мы действительно поняли смысл и путь к этой радости. Так вот, что я увидел? Представьте себе эту картину. Ангел возвещает пастухам и в их лице всему человечеству, вот этим ничтожным людям, простакам. Он возвещает благую весть, что ныне вам родился Спаситель. И вдруг, я немного знаю об ангелах, но, может быть, у вас больше об этом знаний. Я почти что ничего о них не знаю. Могу только лишь какие-то мысли почерпнуть из Священного Писания, некоторые черты в малых количествах, которые Библия упоминает о них. Но вот здесь есть удивительное проявление, некое особое состояние, которое происходило и наполняло эти дивные духовные существа. Они взорвались от радости. Представьте эту картину. Возвещает ангел, говорит: «Возвещаю вам великую радость», и вдруг происходит некий взрыв, внезапно явилось воинство небесное, славящее Бога и провозглашающее, взывающее славу вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения. Мне кажется, что вот это событие рождественское, оно имеет удивительное значение, оно неприходящее. В том плане, что оно как бы связывает нас вот этим ощущением, переживанием и исторически с теми, кто были до нас. И поверьте, те, кто будут после нас поклоняться Христу, они будут почитать Рождество Христово. И они будут желать стяжать вот эту радость, но оно связывает нас и с небом. С небом, которое ликовало. С ангелами, которые были способны на вот такое выражение эмоций. Почему? До этого я читал о радости ангельской в Библии только один раз, когда Бог творил небо и землю. И тогда, когда происходило творение, ангелы радовались. Но потом проходили годы, десятки, сотни лет, тысячелетия. И мне кажется, что у ангелов повода для радости больше не стало. В их глазах, а их глаза могли видеть гораздо глубже, чем глаза человеческие, потому что они могут наблюдать за нашей жизнью и видеть то, что мы способны порой и подумать. Эта возможность предоставлена им Богом. Они духи, а дух, он проникает, он может просвечивать. Так вот, радоваться было нечему. Я не знаю, что переживали ангелы, но мы понимаем, что у них было какое-то переживание. Но это то, о чем говорит Библия. У них было определенное состояние и чувство, доколе. Что же будет происходить? И я уверен, что когда апостол Павел сказал «великое благочестие тайна», Бог явился во плоти, потому она и тайна, что ни ангелы, ни люди не знали о том, какой путь изберет Бог. Они знали о том, что Бог любящий, что Бог будет стремиться спасти человека. Может быть, они имели представление не такое логичное, как у нас, а более высокоинтеллектуальное и более высокологичное. Но для них это было удивительным, я бы сказал, сюрпризом, когда Бог совершил то, о чем ангелы не могли помыслить. Потому написано, что то, что дано церкви, они желали бы проникнуть в эту тайну церкви. То, что дано людям, та привилегия, которая дана людям, она непостижима была для ангельского сознания. И они взорвались вот этой радостью и передали эту радость людям. Я хочу спросить, а живем ли мы вот этой радостью Рождества? Чувствуем ли мы эту сопричастность со всем мирозданием? Потому что это не принадлежность христианской церкви, Рождество Христово. Это принадлежность Вселенной. Это событие не на земле, а во вселенной. Произошло то, что никогда не происходило. Бог, Творец, уподобился своему творению из-за любви. Когда царю Ироду стало известно, что в поисках младенца с востока пришли волхвы, мудрецы, как написано, что пришли волхвы, дабы почтить и найти того, который родился как царь иудеев, его очень взволновало это сообщение. Я думаю, что любого бы государя взволновало бы такое известие, что родился некто, кто должен занять его собственный престол. Ирод был определенного рода человек. Он был наполовину иудей, наполовину идумеянин. Он был тот, кто был отдан всем своим, скажем, существом под власть Римской империи. В общем-то, он был достаточно активный правитель. Он мог установить в Палестине мир и порядок, потому его и выдвинули на эту позицию царскую. На самом деле он взялся за большое строительство, он построил Иерусалимский храм. Мы мало знаем о нем, но история говорит, что этот человек был немало щедрым. Оказывается, что в трудные времена в Израиле он сумел добиться снижения налогов, чтобы обеспечить людям какую-то возможность выжить, чтобы облегчить их трудности. А во время голода, который был в 25-м году до Рождества Христова, он вообще сделал особый поступок. Он переплавил свое собственное огромное золотое блюдо, чтобы голодным умирающим людям купить хлеб. Но в то же время в характере этого человека, чем более он укреплялся в позиции власти, в нем был особый недостаток, если это можно сказать, это мягко сказать. Он был безумно подозрителен. Практически он обладал паранойей, то есть манией преследования. И стоило увидеть ему хоть какого-нибудь соперника или хотя бы подумать о том, что человек может занять его место, этого человека тут же убивали. Он убил свою жену Мариамну, причем ту, которую он любил. Он убил ее мать Александру. Он предательски убил своего старшего сына Антипатра и двух других сыновей. Уже когда он был в тяжелом состоянии, его сын сидел в темнице, вдруг раздались громкие крики во дворце, и сын подумал, что, наверное, Ирод умер. Он сказал стражнику: «Пойди узнай, мой отец умер, мне пора выходить». Стражник пришел, но увидел Ирода живым и честно доложил о том, что сказал сын. Через несколько минут сын был обезглавлен. Римский император Август говорил, что безопаснее быть свиньей Ирода, чем его собственным сыном. Настолько этот человек был дико ожесточен. Его натура особенно проявлялась накануне смерти. Когда он уже перед самой своей кончиной удалился в Иерихон, он распорядился арестовать, в общем-то, самых известных и выдающихся граждан Иерусалима и приказал их посадить в тюрьму, чтобы в тот момент, когда он умрет, их казнили. И он сделал это с определенной целью. Он понимал, что после его смерти плакать никто не будет. Но он желал, чтобы слезы были пролиты хотя бы таким образом. И понятно, как он должен был среагировать, когда он узнал, что родился младенец. Ирод был встревожен. Иерусалим был встревожен, потому что он знал, какие шаги может Ирод предпринять, чтобы уничтожить младенца. Иерусалим знал Ирода и содрогался в ожидании неизбежной расправы. Ирод призывает священников и книжников. Книжники были специалисты по закону Божьему, а первосвященники выходили из очень ограниченного круга аристократов. Он пригласил религиозную аристократию к себе и спросил, где, согласно Писанию, должен родиться помазанник Божий. Они процитировали ему определенный текст из Михея 5 главы. Тогда Ирод, встретившись с волхвами, которые пришли также увидеть младенца, отпустил их, чтобы они разыскали его, говоря о том, что он и сам хочет поклониться, найдя Христа. Однако его единственным желанием, мы понимаем, было избавиться. Так вот, друзья мои, о чем я говорю? Я очень кратко хочу сейчас просто дать вам... Мы уже увидели вот эти четыре категории людей, если вы смогли заметить. Это Ирод, это священники, это пастухи, это волхвы. Все они соучастники этих событий. Так вот, я хочу, чтобы мы увидели совершенно разное отношение и подумали об этом в сегодняшний день, если у нас еще нет полноты этой радости. Первое – это отношение Ирода. Это отношение ненависти и враждебности. Потому что Ирод боялся, он страшился, что Христос вторгнется в его жизнь, он отнимет его власть, отнимет его влияние, и поэтому его первая реакция была избавиться от Христа. Конечно, есть люди в мире, которые отвергают Господа. Конечно, они есть. Но я хочу подчеркнуть, что Ирод был, он был царем народа Божьего. Так вот, отношение враждебности, друзья мои. Оказывается, можно быть среди народа Божьего и продолжать враждовать со Христом. Оказывается, мы враждуем со Христом, когда осознаем, что Он мешает нам жить. И мы, осознавая это, мы не хотим, чтобы Он царствовал над нами. Он мешает нам жить, говорят люди. Может быть, они не произносят это словами, но порой их поступки, их действия, они продолжают оставаться в народе Божьем, но Он мешает жить, Он мешает царствовать и править так, как тебе хочется. Потому что если Он придет, Он может сместить тебя, и твое «я» уже не будет твоим «я». Если такая беда в жизни кого-то, если мы осознаем, что действительно нам вот такое переживание, пусть плохое, но оно близко к нашей жизни. Сегодня Рождество. Сегодня можно пережить или начать переживать радость всем людям. Вам, мне, тебе, нам, каждому родился Спаситель. Второе. Вот эти священники и книжники – это полное безразличие. Сам факт Рождества их нисколько не тронул. Они были настолько погружены в определенную жизнь, в храмовые ритуалы, обсуждение закона, что не обратили на Иисуса никакого внимания. Он для них как будто бы ничего не значил. Как это можно сравнить? Друзья мои, мы говорим, Иисус есть путь, истина и жизнь. И мы часто подразумеваем под этим что-то бездушное. Просто как инструкция к жизни, какие-то правила, наставления, забывая о том, что путь – это живой путь, что эта дорога, мы идем не просто по дороге, это живая дорога, это живая истина, это не догма, это не перечень правил, это истина. Опять же, наше мышление об истине – правда или неправда. Но истина совсем другое. Истина – это личность. Послушайте, оцените себя. Я к чему это говорю? Конечно, может быть, нужно сказать больше каких-то слов надежды, но, наверное, в этом и есть надежда. Оцените себя. От Рождества нам предстоят еще много-много церковных праздников, и мы можем возрастать в них и с каждым годом переживать Рождество Христа более реально в своей собственной жизни, если у нас безразличие. Как это страшно, как это, наверное, неприятно. Я не говорю, что Господу неприятно, самим нам. Почему я об этом говорю? Потому что мы воспитывались в такой среде. Да и, в общем-то, в церковных обществах нет особой подготовки души вот к этим событиям. Как я уже сказал, они приходят внезапно, друзья мои, и мы перестаем ценить. Мы просто пришли порой на богослужение, посвященное Рождеству Христову. А где вот это вот в сердце, чтобы оно трепетало? Где вот это переживание радости, которое приходит не извне, а рождается внутри? Как она нужна нам? Насколько мы, может быть, погружены в какие-то дела, заботы, что для нас перестает Христос иметь значение? Давайте оценим себя. Мы говорили о пастухах и о волхвах. Пастухи – это простые люди, простаки, с открытыми сердцами, бесхитростные. Волхвы, которые пришли ко Христу, это мудрецы. Оказывается, по-настоящему можно оценить или вот в такой простоте, Или вот в такой мудрости, а посередине оказывается ничего нет. Но я не думаю, что вы такие уж мудрецы. Так может быть, все-таки у нас будет достаточно бесхитростности, искренности и осознания, что мне Господь нужен. В городе Давидовом родился Спаситель. Пастухи оставили все и пошли туда, где Он был. Они оставили, не боясь ничего, и пошли туда, где был младенец в яслях. Волхвы – это действительно восхищенное поклонение, когда люди поклоняются Богу с величайшим сердцем, когда у них есть желание положить перед ногами Христа самые благородные дары, которые только можно принести. И вот они находят дорогу в Вифлеем. Вы знаете, я об этом часто думаю. Мы привыкли к тому, что волхвов было трое. Да, об этом, в общем-то, и много сложено преданий, даже имена им даны – Гаспар, Мельхиор и Валтасар. Но исторически и в преданиях церковных, более древних, совсем другая информация. Вы поймите, что трое не могли путешествовать с востока до Иерусалима. Они бы просто не дошли туда. И скажу вам больше того, в то время не было поезда, не было самолета, не было вертолета, даже не было автомобиля. В то время люди путешествовали на животных. Причем эти животные шли с такой скоростью, как бы ты пешком шел. Буквально сегодня, вот мне было интересно, я смотрел исследования Александра Меня. Ну, мы привыкли видеть эту картину, вот хлев, младенец, Матерь Господа, Иосиф, пастухи и рядом волхвы. Но он говорит, что исторически это невозможно было, и как-то обосновывает это по Священному Писанию. Я сейчас не пытаюсь вам дать какую-то новую идею, но просто передаю, что он говорит. Я думаю, что были основания для такого утверждения. Он утверждает, что путешествие волхвов заняло 2 года. И вот те дары, которые были принесены, они были уже отданы Марии после того, как было совершено храмовое посвящение младенца. Потому что вы помните, когда его посвящали, она принесла горлицу, там голуби, да? И голубь можно было приносить только в том случае, если у тебя ничего не было. То есть, если у тебя вообще нет никаких денег, могла ли Матерь Господа нашего Иисуса Христа утаить деньги? Конечно же, это абсурдная мысль. Но как бы то ни было, путешествие заняло длительное время. Это время было не зря потрачено, они нашли того, кого искали. Я просто хочу, завершая, сказать несколько слов, напомнить вам о тех качествах даров, которые они принесли перед лицо Господа. Помните, что было дано? Это золото, царский дар. В Парфянском царстве, говорит один из философов, никто не мог приблизиться к царю без подарка, и золото называлось царем металлов. Это был дар царям. Так вот, когда они принесли этот дар, они принесли Христу как царю. Как тому, кто должен быть царем, он должен был царствовать не силой, не с высоты трона, а любовью, с высоты креста. Но я хочу сказать сегодня одну очень важную мысль. Почему мы не имеем этой радости часто? И Рождество не работает в нашей жизни. Мы не можем встретиться с Ним на равных, даже если мы очень мудрые люди. Мы всегда должны встречать Его в полной покорности. Вот это золото – это полная покорность, признание в том младенце царя. Царя царей и Господа господствующих. Как было бы здорово, если бы с наших первых дней нашей веры христианской, когда в пещере нашего сердца рождается младенец, это только начало, мы бы уже относились к действию Божьего Духа, к Божьему Слову, к Святому Евангелию, к Святому Общению, как к царскому общению, действию и величию. Есть такая история о том, как английский адмирал Нельсон всегда обращался с побежденными людьми, врагами, крайне доброжелательно и учтиво. То есть он был человек, который проявлял все свое христианское добросердечие. И вот в результате одной победы был захвачен адмирал, который руководил всем флотом, то есть флагманским кораблем. Его привели в каюту Нельсона. И он, зная, насколько этот человек учтив, он, зная его, скажем, доброжелательность, он как бы захотел на этом поиграть. Он направился к Нельсону, протянул вперед руку, чтобы поприветствоваться с ним, как с равным. Знаете, что ответил ему адмирал Нельсон? Он сказал: «Сперва вашу шпагу, потом вашу руку». Вы понимаете, почему порой нет радости, которая возвещена всем людям? Прежде чем стать другом Иисусу, нужно сначала покориться Ему. Мы не можем начать с другого. Прежде чем стать другом, нужно покориться Царю. Ладан был принесен также в дар. В те времена ладан давался священникам, потому что священники приносили его при богослужении в храмах и жертвоприношениях. Знаете, что по латыни священник понтификс, понтификс. А как оно переводится, мы не знаем. Переводится очень просто – строитель мостов. Оказывается, строитель мостов – в этом глубокий смысл. Так вот, священник – это человек, который строит мост между Богом и людьми. Именно это и сделал Иисус. Он дал нам войти в присутствие Божие. Но я хочу напомнить вам, что это не просто мост, это не каменный мост, это живой мост. Насколько нам нужно суметь принести вот этот дар ладан, сгореть без остатка, посвящение? Оказывается, без этого ничего не происходит. Посвящение – это не глобальные мысли, это не мышление во вселенском масштабе, это просто каждодневное делание, друзья мои. Верность в малом. И вы знаете, это не только в том, или даже не в том, что я вот буду верен Господу, буду приходить на собрание, на богослужение, но при этом внутри я ничего не чувствую, ничего не переживаю, и поэтому обвиняю всех вокруг. Но это и сердце свое приготовить. Сперва, прежде чем прийти, нужно приготовить свое сердце. Была еще Смирна. Смирна, она не могла понадобиться живому человеку в то время. Смирну употребляли для бальзамирования умершего. И мы знаем, что Христос пришел в этот мир, чтобы умереть за нас. Я помню одну картину очень известную. Опять же, картина из фантазии художника. Она изображает Иисуса, стоящего у дверей своей мастерской в Назарете, столярной мастерской. И подразумевается, что Иисус Христос еще мальчик. Он устал, и он вышел из дверей мастерской, чтобы расправить свои руки, расправить свои мышцы, сведенные судорогой от работы. Он стоит в деревянном проеме с распростертыми руками, а за ним на стене солнце отбрасывает его тень. И эта тень обретает форму креста. А на заднем плане стоит Дева Мария, которая видит эту тень. Страх грядущей трагедии наполняет ее душу. Человеком мир, но какой ценой? Сможем ли мы оценить, сможем ли мы в конце концов принять его как подлинного царя, как истинного первосвященника, как бескомпромиссного спасителя, который отдает себя за нас? И он уже это сделал. Где сегодня я? И сегодня мы соединяемся с этим дивным вселенским событием, когда Бог стал человеком, таким же, как мы. Он стал человеком, сошел на землю, чтобы нас с этой земли взять к себе.